Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой». Сегодня в прямом эфире в гостях у нас в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Отец Александр. Добрый вечер, дорогие наши братья и сестры.
Батюшка, ну, в ожидании звонков от наших телезрителей начну с тех вопросов, которые мы уже получили. Мой прадед был священнослужителем в одной московской церкви. Прадед отрекся от церкви, опасаясь ссылки и ареста. Сделал он это во благо своих многочисленных детей. Все остались живы и здоровы. Вопрос. Несут ли потомки, то есть мы, за отречение от церкви нашего прадеда какую-нибудь ответственность?
Нет. Никоим образом. Даже сам вопрос странный. Что это такая за юриспруденция? Это на Кавказе там и существует кровная месть. Что вот из рода такого-то один человек зарезал другого человека из другого рода. И любой представитель того рода должен теперь при встрече резать из той семьи какого-то человека. Но это не христианский совершенно обычай, а дикий такой, горский. Поэтому эти прекрасные люди, отважные, вот они на протяжении столетий беспощадно друг друга резали. И представляете, к чему пришли? Что не смогли создать свою письменность, не смогли стать настолько многочисленными, чтобы противостоять завоевателям. И очень много бед этот обычай принес. А наш Бог не такой. Какая может ответственность? Дети, внуки.
Но говорят, что за грех там до седьмого колена несут ответственность, и что он каким-то образом ложится на род.
Ложится каким образом? Ну, у Юровского есть внуки и правнуки. И каждый из них знает, что он стрелял в царя. Он стрелял в больного мальчика. Он штыками колол невинных девочек. Понимаешь, вот жить с таким сознанием, оно, конечно, очень влияет на человека. Поэтому и до седьмого колена, потому что память об этом событии, она, ну, как у Дантеса в семье, у его потомков память о том, что именно Дантес убил Пушкина, она сохранялась. Это, конечно, влияет. Безусловно. И, а почему семь? Ну, потому что, во-первых, ну, число такое само по себе замечательное. А потом, и что, ну, изгладиться может. Люди обычно не помнят своих предков наизусть больше, чем семь рождений.
Но Господь не взыщет с одного человека за грехи другого.
Господь ничто с человека не взыскивает. Если человек пьет горькую и допивается до белой горячки, это не Господь его с него взыскивает за каждый выпитый стакан виски. Нет. Он просто сам настолько отравил свой ум, испортил свои сосуды. Все, все сам. Конечно, ну так, в просторечии говорят, Бог наказал. Бог не наказывает. Когда человек упорствует в каком-то, ну, гадости, как патриарх Варфоломей, но обязательно это приведет к тому, что он обязательно об этом пожалеет. Если, ну, гордость позволит ему в этом признаться. Потому что невооруженным глазом видно, каким последствиям это может привести. Может и не привести, но это значит, что очень ему, как в народе говорят, повезло.
Есть у нас вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Тамара, я звоню вам из Брянска. Скажите мне, пожалуйста, хотелось бы понять, что означает слова «честны и животворящий кресте Господень». Что такое «животворящий», я уже как бы поняла. А вот почему «честны»? Что вкладывается, какой смысл в эти слова?
Просто «честны» – значит, тот, которому воздается честь. Вот и все. Больше ничего просто. Просто у вас слабо дело обстоит со славянским языком. Простой перевод, он все устраняет непонятные вещи. Советую вам купить словарь церковного славянского языка. Они переиздавались в наше последнее время. Вам будет очень полезно.
Спасибо.
Пожалуйста.
Отец Дмитрий, посоветуйте, как быть в ситуации, когда в одночасье разрушилась благополучная семейная жизнь? Муж ушел в секту родноверов и настаивает на разводе. Дочь стала гулять, по нескольку дней не появляется дома. Как понять эту черную полосу, что Господь пытается до меня донести? Я видела смысл жизни в служении Господу и в роли матери и жены, и много труда вложила в построение семьи. Изучала проповеди, статьи, лекции, а теперь... Я одна, в пустой квартире, и моих близких, любимых людей куда-то унесло. Моя семья разрушилась.
Как куда? Дочь унесло на прогулки, она теперь гуляет. Мужа унесло в зловредную секту. Это вообще самоизмышленная пагуба. Это о чем говорит? О том, что вы, возможно, я не знаю совсем, в своей жизни сделали очень серьезный промах, когда соглашались выйти замуж за этого человека. Он самый натуральный предатель. Как вы могли такие подлые качества в нем не разглядеть? А что теперь? Во-первых, вы не одна. Потому что если вы остаетесь верны Богу, то вы должны этот экзамен сдать на 5. Вопрос в экзамене такой. Аще кто любит? Мать, дитя, жену больше, чем меня, тот меня недостоин. Вот в этой ситуации, очень трудной, безусловно, одна из самых трудных, не только для мужчин, но и для женщины, вам надо явить Богу его любовь к нему и сохранить то же желание с той же силой, а можете приумножить, послужить ему. При таких сложных ситуациях многие люди уходили в монастырь, чтобы же сами себя и весь живот свой Христу Богу предать. Ну, это просто для примера. Это я совсем не настаиваю. Послужить Богу можно в любом месте. Теперь по поводу дочери. Ну, можно взять из детского дома две дочери и сына. И начать вторую жизнь. И очень хорошо послужить Богу. Я наблюдаю нескольких людей на протяжении десятков лет, как они воспитывают чужих брошенных людей, маленьких. И они счастливы. Потому что в противном случае с большой вероятностью эти детки были бы в тюрьме.
А так они обрели любовь.
Обрели любовь, образование, обрели здоровье. У них выпралось здоровье, потому что они не были никому нужны. Питались там одним дошираком. И то не каждый день. Они голодные в грязи ползали вокруг пьяной матери.
То есть эта черная полоса, как женщина ее называет, попущена Богом для испытания ее веры.
Конечно. Конечно. Господь от нее ждет. Почему? Потому что вот в этих вопросах есть некий оттенок тщеславия, я слышу. Хочет человек признания. Плохое знание Писания. Потому что в Писании сказано, если исполнил все, повеленное тебе. Говори про себя, я раб негодный есть. А тут, как будто человек совершенно не знает этого высказывания Христа Спасителя.
Ну, люди видят в таких бедах действие какого-то греха, который они не могут в себе разгрести.
А разве это не грех? Честолюбие, тщеславие, самовзношение. Это такой грех, который лишает человека всех трудов и лишает наследовать Царство Небесное. И Господь, чтобы человека избавить от этого, лишает его всего того, чем он питает свое тщеславие. И помогает ему спастись. Я обычно, когда приходит ко мне в слезах невеста, и говорит, у меня прям вот за неделю до свадьбы жених ушел. Я обычно тут же при ней начинаю плясать. Она смотрит на меня, как на сумасшедшего. Я говорю, слушай, закажи благодарственный молебен и сделай для кого-нибудь доброе дело.
Тебе так повезло.
И день и ночь благодари Бога. Сейчас у меня одна невеста такая, несостоявшаяся очень, как они все говорят, переживает. Он вот что-то стал холодным, отошел. Ну, слава Богу, сейчас, а не тогда, когда у тебя двое детей. Потому что с таких людей даже алименты не получишь.
Господь милость тебе оказал?
Да просто милость оказал.
Дал тебе увидеть, какой он есть на самом деле.
Да. И причем за такой короткий период. А когда она мне о нем впервые говорила, ой, ну вообще он такой воцерковленный, и такое все в нем прекрасно, я думаю, ну все, кранты. Сейчас мы это все узнаем. И буквально через 2 недели.
Ну вот очарование прошло.
Ну да, а чей очарование? Потому что, ну кроме как очей, больше ничего же не увидишь за 2-3 недели.
А что, уже через 2 недели после знакомства собралась
замуж? Ну, вроде
замуж.
Бы так. Они познакомились с такой мотивацией. Они примерно одного возраста, и вот как-то оба как-то возгорелись. Но он очень быстро скис. Просто как будто уже простоявший на солнце молоко. Дня 4 на подоконнике.
Есть звонок, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки, отец Александр, Дмитрий. Вот я бы хотела продолжить ваш первый вопрос, очень интересный. Батюшка, который во время репрессии отказался от своего сана ради спасения семьи. А вот, ну, у меня тоже такая ситуация с дедушкой, прадедушкой. Ну, а как вот нам... Как с ним теперь? Он, как получается, считается отвлеченный от церкви? Или как? Нам можно за него в храм записку подавать? Или только на семейной, домашней молитве, а не молиться?
А это зависит от того, что вы под этим понимаете и как это все произошло. Я был знаком с одним священником, который я ходил на дом причащать, ну, бывший священник, который вот снял с себя сан. Но от церкви он не отошел, продолжал ходить, молиться, даже пел на клиросе. Умер 90 с лишним лет.
А нет, он действительно снял с себя сан, но они прятались, их вся деревня, село, то есть, в котором была эта церковь, спрятали по подвалам, подкармливали. Но никакие услуги не
слышали. Я очень рад, это значит, он был хороший священник, что в такой любви воспитал свою паству. Я тоже, ну, знаю одну семью, мы даже в родстве, когда случилась революция, а он был помещик. Крестьяне и его села, они его прятали очень долгое время, потом его, конечно, поймали, потом в лагерь, потом расстреляли, все как чин-чинарем. Но вот то, что народ его прятал много времени и кормил, это говорит о том, что это был прекрасный для них помещик. Так же и священник. Может, он у вас и вообще и не отрекался ни от чего. Просто оно так случилось.
Угу.
Потому что, ну вот, мне один священник, ему уже за 80 лет, ему отец сказал, а отец сидел. Он говорит, ну, если ты хочешь быть священником, готовься к тюрьме. В нашей стране другого варианта просто не было. Если ты священник, там, в 20 веке, до определенного года, ну, ты обречен. Либо сразу на расстрел, либо, вот как настоятель нашего храма, сначала Беломорканал строил, вот, а потом уже дали немножко послужить, а потом и расстреляли отец 5 детей. Так что, что ж тут? Такая у нас славная история. Очень ей все гордимся.
Угу.
Ну вот.
Правильно я вас понимаю, он еще поэтому не отрекся и остался...
Я не знаю, надо документы посмотреть. Вы пойдите в архив.
Угу.
Все эти документы должны быть. И работу определенную проведите. А может, он и вообще не отрекался. Это может быть, ну, такое, знаете, предание в народе. Там же у нас народ городит не знамо что. Могут что угодно придумать. Вот. А осуждать никого не надо. У всякого человека разные обстоятельства. Ну, мы знаем и детей называем. Вера, надежда, любовь, мать их София этими прекрасными именами. А когда девочку убивали, она ходила вокруг эшафота и говорила, только не отрекайтесь от Христа, терпите и молитесь. Девочки все мученической смертью погибли, а мать умерла от инфаркта на следующий день. Сердечко не выдержало. Мы ее также прославляем, как мученицу, мать их Софию. Это поступок христианский, который остался в веках с древней эпохи первых гонений на церковь. Так что...
Меня беспокоят навязчивые религиозные мысли. В последнее время они затронули мою веру. Заставляют меня креститься сотни раз, придумывая себе различные ритуалы, которые нужно обязательно соблюсти. Меня это очень мучает. Страшно, что это мерзость перед Богом. Я вижу их болезненность, но ничего с собой сделать не могу. Подскажите, как можно с этим справиться?
Понимаете, человек попадает под трамвай. Ему отрезают правую ногу. И он ничего с собой сделать не может. Что он должен сделать с собой? Он должен вызвать врача, поехать в больницу, где ему немножко эту ногу обработают, а потом записаться на изготовление протеза. Ему на специальной фабрике протезов сделают новую ногу, и он будет хоть плохенько, но на ней ходить. Так же и здесь. Вы с собой ничего не можете сделать. Вам нужно идти к доктору. Есть такие доктора, называются психотерапевты. И он, если он только к верующему, надо такое, чтобы это был человек, знал, ну, реалии нашей церковной жизни. И вам обязательно помогут. И лекарства пропишут, и поговорят, и расскажут, как можно с этим бороться. А самой как это? Никаким образом это нельзя самому себе помочь. Сам себе не может человек делать операцию на глазах. Сам себе не может человек зубы поменять, гнилые на металлокерамику. Но это нереально. А это еще сфера гораздо сложнее. Не просто механически. Это делает, имеет отношение к душе человека. Поэтому оставьте эту затею, и завтра понедельник идите к доктору записываться.
Есть вопрос? Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот что делать, если муж добрый человек, но он стремится помогать людям, а свою семью немножко забывает? Что в таких случаях делать?
Ну, заглядывать в паспорт почаще и смотреть, как там жена, чтобы не забывать. Вот такой хороший способ. И еще, вы его лучше кормите. Чем вкуснее ужин, тем дольше он вас будет помнить. Может, не только до завтрака, а даже до обеда. Изучите его, посмотрите, что он любит, и дарите ему из этой области. Любит рыбалку, дарите ему блесны. Это надо научно решать вопрос.
А людям нравится частенько помогать другим, оставляя без внимания своих близких.
Это давно еще старцы начальных веков христианства это заметили. Потому что есть такой бес, тщеславие, он помогает. Жена не будет рассыпаться в благодарность, она считает, что ей и так все должны. А для кого другого сделать? Ой, Сидор Поликарпович, какой он спасибо, ну какой вы прекрасный человек. Ему опять охота делать. Вот я и хочу жену настроить именно вот на это. Не знаю, поняла она меня, нет ли.
То есть немножко елею на его тщеславие.
Ну, меру определит практика жизни. Многие... Тщеславие вообще может уйти. Почему? Потому что он будет это делать в благодарность жене. Жена может быть так хороша, что для нее муж сделает все. Вся причина в этом.
То есть нужно так поступать, чтобы ему хотелось ей...
отблагодарить.
В ответ что-то...
Чтобы ему хотелось на руках ее носить. Чтобы хотелось ему, ей навстречу дарить подарки. Чтобы они соревновались. Она ему, а он ей. Чтобы
этого...
она квартиру так убрала, чтобы он ахнул. Спросит, ты не заболела сейчас? Что это у нас? Пыли нету. Еда приготовлена. Вкусно, потрясающе, лучше всякого ресторана. А как ты встречаешь? Я только... от лифта подошел, а уже тапочки мои стоят. Причем концом носками как раз в сторону квартиры, а не так. Вот это жена. Но для нее хочется в лепешку расшибиться. Это даже не разовая акция, а то подумают, что с ума сошла. А чтобы это было постоянно.
Есть звонок, батюшка.
Алло, давайте ответим. Здравствуйте, слушаю.
Добрый вас. Вечер.
Добрый вечер. Батюшка, меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. У нас семья, трое детей. И волнуюсь, простите. живем, ну, жизнью греховной, все в кредитах, как всегда, вот так, и, ну, вертимся. И могу ли я иметь такое, ну, моя женская сущность, она хочет еще ребенка. Но я предприниматель, и большой доход, ну, в семью приношу я, ну, часть дохода приношу я. Могу ли я позволить себе такое желание иметь ребенка, когда муж сам понимает, что, ну, сложно будет финансово, и как?
А у вас что, дети такие прожорливые, что ли? Много ли надо ребенку? Это вообще смешно, о чем говорить. Ребенок, ну, он, ну, не знаю, и на 200 рублей в день он не сможет съесть. А потом одежда у вас вся есть от предыдущих детей. Вы просто тросите и ищете себе оправдание. А может, этот ребенок как раз и будет опорой в вашей жизни.
Спасибо, старый батюшка. Спасибо большое.
На здоровье.
Да, страх заставляет человека придумывать всякие такие отговорки.
Вот у тебя есть какой-нибудь страх? Вот ты как многодетный отец. Объясни, мамане.
С каждым ребенком радость была только больше. А какой-то момент стало совсем легко, потому что старшие стали заботиться о младших, ну, так же, как заботится мама.
Ну, у тебя сколько детей-то?
8.
8. Она вот бизнесом занимается. И все думает, что ребенок ее объест. Вот я по голосу слышу, женщина любит покушать. И вот у нее от этого страх. Я так и представляю, что она в таком,
пока ребенок,
как говорят, курпулентная.
Пока ребенок маленький, она будет к нему привязана, и доход семьи уменьшится, она не принесет.
Хорошо. А вот если у человека какое-то дело, да, как ты думаешь, Господь в этом как-то участвует?
Несомненно.
Ну так вот. Бог-то будет лучше помогать.
Но это ж надо верить в это.
А ну, раз звонит на союз, значит, вера какая-то есть, он бы звонил к Малахову, там, еще куда-нибудь. А, еще этой Гузеевой.
Ищите Царствие Небесное, остальное приложится.
Во.
Деньги, вещи, здоровье, ну, там, что обычно человеку необходимо.
Ну, да. А то все только надежда на свой дурацкий бизнес, который лопнуть может в 2 часа. Что-нибудь там Набиуллина придумает, и все.
Это вот треть вопросов о том, что произошло с человеком, когда что-то лопнуло там из его бизнеса или дела, или каких-то, так сказать, привычных его житейских планов.
Я читал, что в Америке один гражданин, он был миллиардер. Его бизнес был строительство. Вот. И он много, ну, и кредитовался, конечно. Но когда там случилось что-то на этом рынке, и он потерял. Осталось каких-то жалких 100 миллионов долларов. Он с собой покончил.
Все, разорился.
Грузарин 100 миллионов, осталось долларов, были миллиарды. Вот, видишь, расстроился.
Есть звонок у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте. Да, вам.
Про деньги что-то говорите мне?
Нет, вам нет.
Про миллиарды?
Не вам. Это мы между собой считаем свои деньги.
А, понятно. Батюшка, здравствуйте.
Ну, наконец-то. Говорим, придумала. Выключи...
Я могу говорить что-то?
Нет, не можешь. Выключи звук у телевизионного приемника.
Я выключила.
Вот теперь поговорим.
Здравствуйте, батюшка.
Это уже было 2 раза.
Так, понятно, мне один вопрос. Вы знаете, я с мужем прожила 30 лет, развелась, но сейчас у меня вот такие бывают видения. Я могу читать Евангелие, и передо мной появляется женщина. Я вижу лик мужчины. Я прихожу от этого в ужас. Я не слышу, что вы мне говорите.
А надо перекреститься и перевернуться на другой бок.
Нет, батюшка, вы знаете, у меня ушки на макушке становятся от этого ужаса. Это продолжается уже очень долгое время.
К доктору.
Почему это со мной происходит?
К доктору. Он определит, в чем причина. Может быть, у вас какое-то уже развилось заболевание.
Нет, знаете, у меня ушки на макушке становятся от этого.
Все, пойдем дальше.
Вот как раз, батюшка, один из вопросов.
Тоже про ушки?
Сны сбываются даже в подробностях. Как это может быть? Сон же, это просто сон, и вдруг...
Никак этого, поэтому... Просто человек о чем думает, то ему и снится. Человек некоторые вещи, ну, как бы, называется это у людей, думает. Думает о том, о сём, потом это переломляется уже во сне. Работа мозга продолжается. И человек во сне узнает то, о чем он думал накануне. Или о чем очень жарко говорил. А так как у нас народ-то впечатлительный, уж и надо слушать, аж от таких дурацких песен плачут, что, а уж если сон, все, он им завладевает.
А потом человек в жизни сталкивается с тем, что видел во сне, воочию и в ужасе, что же такое было? Пророчество ему такое в сонном видении.
Нет, нет. Церковь не велит человеку строить свою жизнь от снов. Этот путь очень ненадежный и плохой.
Есть звонок у нас, батюшка. Добрый вечер.
Ну как, говорить-то будем, нет?
Да, будем. Это мне, да?
Ну, вообще-то вам.
Алло.
Так мы уже начали говорить. При чем тут алло-то?
А, батюшка, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Перед нашей цивилизацией была еще одна цивилизация, где был потоп. Вот и такое же развитие было, как у нас. Также Христос им являлся.
Вы почитайте Священное Писание, там все написано. Называется Ветхий Завет. Там и про потоп все. Почитайте. Вот. Тогда не будете всякую околесицу нести на всю Матушку Россию.
Услышал такое выражение. Надо стараться не мешать Богу. А разве может человек помешать Богу?
Ну, помешать не может, но направить свою жизнь на эту пустую затею может. Ну, вот, например, я когда сюда ехал, была хорошая передача нам, вот, ну, на радио, в автомобиле, по поводу психологии детей. И психолог говорил, что, ну, если нет у ребенка склонности к занятиям бокса, не нужно этим заставлять. Вот. Правда, она альтернативу предложила такую, ну, совсем кошмарно. Не знаю, что это ей в голову бес подсказал. Но это действительно так. Если, ведь люди разные бывают. Есть очень такие боевые ребята, а есть еще робкие. И вот если такого отдать в секцию бокса, то он может надломиться психологически. Это ему будет не полезно. Ему что-нибудь другое. В городки... Что-нибудь попроще, вот, и желательно командную какую-нибудь игру. Вот и просто бокс, он требует, ну, особых качеств. Так, ну, любительские можно позаниматься каждым, ничего там плохого нет, но так, чтобы если заниматься этим серьезно, то... И так вот в каждом деле. Потому что Богу нужны разные люди. Один будет музыкантом, а другой будет полицейским. Всякое. Вот. Всякий труд он можно использовать для угождения Богу. Вот. А когда человек идет против Бога, то что это же Бог дает человеку такое сочетание его генов, когда у него появляется определенный характер. Вот в таком разрезе, ракурсе может быть идти борьба с Богом.
То есть у Бога есть некий промысел о человеке?
Ну, конечно.
А человек, он этот промысел хочет изменить?
Ну, человек или родители, потому что я все время сталкиваюсь, что родители, у них какие-то дурацкие установки. Что-то прочел какую-то статью в журнале «Огонек» и прям вот рубит. А ребенок не знает, куда деваться.
Человек сам в жизни не состоялся, хочет, чтобы дети состоялись.
Ну, понятно. Ну, вот очень много ошибочных антипедагогических решений.
Есть звонок у нас, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, отец Александр. Меня зовут Евгения. Отец Дмитрий, я патологически опаздываю. Может быть, дадите какой-нибудь совет? Это не зависит ни от времени суток, ни от чего.
Ой, да это так просто, Женечка. Допустим, вам нужно куда-то прийти в 17 часов, а вы приходите к 16. Опоздайте на 5 минут, и 55 минут у вас будет, ну, например, новости в компьютере посмотреть. Вот, так сказать, все. И через некоторое время вы уже на эти 5 минут не будете опаздывать. Поэтому это все от этого зависит.
То есть создать себе запас времени.
Ну, например, вот человеку надо выходить из дома, чтобы не опоздать куда-то. Ну, на работу или в церковь. Ну, допустим, в 7 утра. А он не на 7 будильник зовет, а на 6.
Как зазвонил, все.
Да, все, подъем, молитва, зарядка, чистка зубов. И все, и пошел.
Сила воли нужна.
Не надо никакой силы воли. Это ж какая сила воли, чтобы встать на звонок? Если у человека нет такой силы воли, он больной. Надо голову лечить. Вылечил голову и опять вернулся. Это тут никакой силы воли. Сила воли нужна, когда нужно там, с гранатой под танк. Или когда тебя окружили четверо, первому дать ближайшему. Вот это сила воли. А тут что? Звонок прозвенел и встать. Господи помилуй.
И не может.
Да не хочет, просто ленится, привык и мало получал. С работы выгнать раза два и научится.
Есть звонок.
Алло, здравствуйте.
Два. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Такой вопрос, раба Божья Елена. У меня сыну 15 лет. Когда ему было 10 лет...
Это вообще-то... Лена.
Да.
Это не вопрос.
Ага.
Это повествование.
Вопрос в том, что вот отец Власий сказал, что он будет священником и юристом. Сын сначала хотел, а теперь не хочет. Как быть в таком случае? Напоминать ему об этом?
А мы уже,
или не думать?
Мы уже об этом говорили. Что очень многие родители, они занимаются тем, что ломают детей своих. Под разным предлогом. Один... Я вот поминал, не знаю, слышали вы, в журнале «Огонек» какую-нибудь статью прочтет другому, отец Власий что-то сказал и так далее. Понимаете? Это ваша ответственность. За вашего ребенка, которого вы можете изуродовать, отец Власий никакой ответственности нести не будет. Вот. А вы будете, вы маманя. Ребеночка Господь вам послал. Вот.
А люди, не имея возможности принять решение, едут за советом к мудрым?
Нет, совет – это дело хорошее. Отец Власий, он опытный человек, и он исходит из, ну, естественно, общих принципов, что смотрит на мальчика, может, он какие-то вопросы ему задал. Мальчик, допустим, ну, в данный момент интересуется там, юриспруденцией. И вот он говорит, вот хорошо, там юристом будешь. А священником может и юрист стать, и там полковник. Побыл много священников прекрасных из военных. А потом священником стал. Ничего никому не мешает. Вот, я знал прекрасного священника, такой старец очень замечательный. Он вообще школьным учителем был. А потом, к концу жизни, уже к пенсии, стал священником. И еще 35 лет послужил в Церкви Божией. Ну, замечательно.
Игнатий Брянчанинов.
Да.
Начинал военную карьеру.
Да, инженер, был военный инженер, а вот потом стал епископом. Так что... И сколько, почти, да все наши архиереи имеют какое-то образование, кем-то были, кем-то стали. Например, Владыка Илларион, он композитор замечательный.
Можно ли исправить человека, понуждая его к христианской жизни?
Ну, смотря, что это будет за понуждение. Вот. В моей молодости я был знаком с одним монахом. Он прислуживал в алтаре, в одном сельском храме. И вот однажды он молчаливый был очень человек, но иногда высказывал нечто очень интересное. Он говорит, вот хорошее устройство монастырь. Допустим, обленился монах и слышит колокол. К службе собирает, выглянул из кельи в окно, смотрит, вся братья пошла. Но не сидит же в кельи, и сам идет. И тут как здорово. Это колокол, это же тоже понуждение. Призыв. Так что может быть такое звуковое понуждение, а может быть визуальное. Братья пошла на братский молебен. Еще рано-рано,
ну, лень, но стыдно.
Стыдно, вот. А стыд он как горчичник. Он ждет, но лечит.
Есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что хорошенького скажете?
Я хотела бы задать вопрос.
Задайте.
В общем, про пяточисленные молитвы. Когда читаешь, там вот... Есть такое выражение, что Пресвятая Богородица оставила Иисуса Христа в церкви, 3 дня не видела его. Вот объясните, пожалуйста, вот мне про это.
Я не знаю про это. А ты не знаешь?
Нет.
Не в курсе дела, голубчик. Спроси, да, кого-нибудь, кто потолковее.
Спасибо. Значит, я не поняла, когда читала.
Может быть, я и не знаю.
Как я могу послужить Богу, если я очень больной человек? Пост держать не могу, до храма мне доехать тяжело.
Можно не продолжать, я сейчас скажу. Я знал одну такую женщину, прекрасная такая, Наташенька ее звали. Она, ну как она болела? Она все время лежала. Она не могла ходить. Не могла сама есть, не могла сама дышать. И полностью была зависима от тех людей, которые за ней ходили. И было всегда не меньше 2 человек, а иногда 3, потому что обеспечить ее жизнь довольно сложно. Вот. Он был такой у нее диагноз. Я ее вот вспоминаю, когда вспоминаю только улыбающую. И очень многим людям она помогла. Каким образом? Она за них молилась. Сейчас полно семей с детьми, за которых никто не молится. Полно больных старых людей. За них никто не молится. Полно людей, которых обижают. За них никто не молится. Дух молитвы в нашем народе практически иссяк. Немножко молятся в храмах, немножко молится в монастырях, а так, чтобы вот отец семейства молился за всю семью. А сколько заводов там, иногда тысячи человек работают, никто не молится, и за них никто не молится. А вот Наташенька, она за всех молилась. И огромную пользу принесла. Ее столько народу хоронила, потому что это ушел из жизни очень нужный человек. Поэтому болезнь, это наоборот, к больному человеку Господь близок. Он сам сказал, болен был, и вы посетили меня. Когда приходишь к больному, ты приходишь ко Христу. Всегда можешь у Христа попросить что-то, потому что он рядом.
Подскажите, как правильно посещать храм с маленькими от 2 до 3 лет детьми? На всю службу их редко хватает, а заходить в храм только для того, чтобы их причастить или помазать, считаю не совсем правильным. Как быть?
Ну, если человек уже все считает, то какие тут могут быть советы? Тут надо детей отдать в тяжелую атлетику, пусть 2 лет занимаются штангой. Потому что давать ему куклы или кубики – это не совсем правильно. В жизни же приходится тяжести поднимать. Я в своей жизни и пианино таскал на 5-й этаж, и холодильники таскал. А уж про всякие тюки, шкафы – это без счету. Поэтому надо с 2 лет заниматься штангой. Но нормальные люди, они всегда и еду. Ребенка же никто годовалого не будет мясом кормить. Вот. Все, всему свое время. То же и здесь. Сначала ребенка приносим к Отче наш, потом к евхаристическому канону, потом к литургии верных, потом к началу антифонов, к единородной сыне, ну и так далее. Сколько он может? Это просто по минутам. А они просто детки растутся. Не успеешь оглянуться. И когда ребеночка вот так вот... Во-первых, если ребенка вот так тут таскать время от времени, он орет как сумасшедший и боится всего. А детки, которых правильно родители, они и в храме не шумят, очень ведут себя достойно. Но если их переутомить, они начинают бегать, орать, кричать, рисовать, маму звать. Это, говорит, о неправильном воспитании в церковном плане.
Спасибо, батюшка. Пора нам заканчивать передачу. Пора. И нас просят напомнить нашим зрителям о пожертвованиях на канал, да? Потому что...
Ну, напомни.
Дорогие братья и сестры, многие благодарят за передачи, которые телеканал «Союз» для вас снимает, организует. И мы обращаемся к вам за помощью, потому что это частный телеканал, и существуем мы на ваши пожертвования. Давайте вместе поддержим это благое, богоугодное начинание. Спасибо вас, Господи. Всего вам доброго.